Христианская жизнь – это очень практическая жизнь. Это не просто теория. Христианская жизнь – это движение вперед. И в наших предыдущих программах мы с вами удостоверились, что христианская жизнь – это не сидение на одном и том же месте. Это подъем. Для кого-то тяжелый подъем, для кого-то сложный подъем. Некоторые ступеньки, может быть, проще. Другие ступени, которые нам нужно сделать, гораздо тяжелее. Но тем не менее, я хотел бы вас призвать в эти дни нашей программы посмотрите на свою жизнь, оцените свою жизнь. И я знаю, как каждый из вас занят, и сколько у всех вас есть дел, которые нужно делать. Однако мне бы хотелось, чтобы эта программа была очень практической программой. Может быть, я подумал, было бы неплохо вам, у кого есть хорошая лестница дома, вынесите эту лестницу и поставьте перед домом и напишите на этой лестнице каждый из тех шагов христианской жизни, христианского подъема, которые нужно сделать. И каждый день, может быть, было бы неплохо упражняться, подниматься по этой лестнице. Будьте осторожны, особенно люди пожилого возраста, чтобы у нас не было несчастных случаев. Однако мне бы хотелось, чтобы каким-то образом, где-нибудь, найдите лестницу. Может быть, в городе у вас есть замечательные лестницы в городе, одна ведущая на вал. Красивая, старая, литые перила у этой лестницы. Может быть, там можно практиковаться. А может быть, в реальных взаимоотношениях. Я думаю, это, наверное, еще более важно. В реальных взаимоотношениях с сестрой вашей дома, я имею в виду, у кого есть сестра дома, не все сестры живут очень дружно друг с другом. А может быть, сестра по отношению к брату, а может быть, супруга по отношению к мужу или к детям своим. Понаблюдайте, делаете ли вы эти практические шаги. Вы помните последний, 9-й шаг, который мы с вами изучали? Это шаг духовного роста. И этот духовный рост проявляется в конкретных действиях и конкретных поступках. И один из них, если вы помните, это прощение. Прощение, которое мы готовы давать другим людям. Я помню, как я пытался своей маленькой дочери объяснить, что такое прощение, и как Господь нас готов простить, что такое покаяние. Я, пытаясь объяснить, наблюдал, что она то и дело отвлекалась, потому что другие дети рядом играли. Как-то ей это сложно было все понять. И в конце концов, чтобы суммировать, я ее спрашиваю: ну скажи мне, что нужно сделать, чтобы Господь нас простил? Она подняла на меня глазки и говорит: согрешить надо. Не надо нам грешить. Мы и так с вами достаточно уже нагрешили. Поэтому, когда я говорю о практической стороне этой лестницы духовного восхождения, не надо искать этот грех, чтобы от него подниматься. Достаточно посмотреть в жизнь каждого из нас, посмотреть на мысли наши, поступки наши, взаимоотношения наши, слова наши, которые мы говорим, несут ли они в себе это тепло Христово? Если несут, слава Богу, значит, вы поднимаетесь по этим ступеням. Когда мы смотрим на жизнь Христа, на Его воплощение в нашу телесную природу, то мы находим для себя великое утешение, потому что видим, что Христос принял эту телесную природу, и, приняв ее, Он показал нам, что, несмотря на всю нашу греховность, несмотря на всю нашу богооставленность, мы по-прежнему творения, сотворенные Богом. В нас по-прежнему столько есть чистого, столько есть святого, столько есть красивого, что Христос готов войти в нашу природу. Вы помните, как Апостол Павел в послании к Колоссянам, 2 главе, 9 стихе. А хотели бы вы мне, может быть, показать ваши Библии сегодня? Кто сегодня с Библиями у нас в зале? Спасибо. Замечательно. Продолжаем изучение Священного Писания. Апостол Павел в послании к Колоссянам, 2 главе, 9 стих. Он, размышляя о воплощении Христа в нашу телесную природу, говорит, что в нем вся полнота божества. Вы помните? Посмотрите, вся полнота божества обитала в нем где? В чем? Телесно обитала. То есть даже в нашем теле, в нашем греховном теле, после стольких тысячелетий греха, Господь может войти в нас, наполнить нас, наполнить как сосуд, наполнить своим духом, наполнить своим присутствием, чтобы помочь нам сделать следующий шаг на следующей ступени. Но для того, чтобы нам быть успешными в этом следующем шаге, который по счету будет шаг какой у нас? 10-й шаг. Это шаг откровения. Я назвал его откровение или богопознание. Шаг откровения. То мы для себя обнаруживаем, что недостаточно лишь просто принять в сосуд присутствие Христова, если он не проникает в ткани наши. И я подумал, наверное, это можно сравнить с глиняным или стеклянным сосудом, кувшином. Если налить воды в глиняный сосуд, то он так и останется сухим, а вода будет внутри. Так же и в стеклянный. Стекло останется само по себе, каково оно есть. А вода эта не проникнет в природу этого стекла или керамики этой. Не так должно быть в нашей христианской жизни. Для того, чтобы нам сделать этот 10-й шаг, шаг откровения Бога для себя, познания Его для себя, надо, чтобы Божье присутствие нас пропитало насквозь, чтобы мы не были просто держателями или хранителями истины, как часто христиане превращаются в так называемых носителей истины. Они носят истину, они даже хорошие миссионеры, они библейские уроки другим преподают, они учат других, а сами остаются этой керамикой никчемной. Поэтому, я думаю, для нас важно осознать, нам нужно, подобно этой губке, впитать в себя это знание о Боге, это богооткровение, когда оно проникает в нас, входит в нас, чтобы мы, вся природа, каждая клеточка, каждый нерв, каждый мускул, каждое слово, которое мы говорим, чтобы все это отражало Божье присутствие в нашей жизни. Посмотрите, как Господь от самого начала хотел себя открыть нам. Как Он хотел явить человечеству себя. И поэтому Он даже через то, что Он творил, материальное, Он себя показывает нам. Посмотрите, от самого начала, Бытие, 1 глава, 10 стих, к примеру. Масса таких примеров, но возьмем от самого начала. Господь создает материальную природу. И мы видим, Он создает сушу и создает моря. И 10 стих, последняя фраза. И увидел Бог, что это... Как оно? Хорошо! Если Бог что-то творит, то это хорошо, то, что Он делает, это красиво, то, что Он создает, это прекрасно, как каждый цветок, каждая былинка, все, что открывается перед нашими глазами, это хорошо, потому что Господь через природу хотел нам показать через Твое творение. Когда мы видим людей, я считаю, людей нет некрасивых, потому что все созданы по образу Божию. Посмотрите друг на друга. Все вы красивые. Посмотрите. Кто-то может быть молодой, кто-то может быть пожилой, у кого-то меньше морщинок, у кого-то больше. Но все красивые. Посмотрите, все разные, но все красивые, потому что Бог вас сотворил. Вы отражаете в своем творении эту красоту Божества. И если бы даже у нас не было в руках Слова Божия, Священного Писания, посмотрите, апостол Павел в послании к римлянам, в первой главе он дает нам ясное указание на то, что нет никакого оправдания. Послание к римлянам, первая глава, с 19 стиха. Ибо, он говорит, все нашли это место? Первое послание к римлянам, первая глава. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них. Явно для них. Нет оправдания. Потому что Бог явил им, и стих 20, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они, он говорит, что? Безответны, нет оправдания. Никто не может сказать, у меня Библии не было в руках, церкви у меня не было рядом. Никто не пришел и не рассказал мне о том, что Бог любит меня и что Он мне жизнь вечную готов дать. Павел говорит, нет оправдания, не ищите оправдания. Посмотрите на все то, что окружает вас. Посмотрите весной, когда распускаются эти листики на деревьях. Посмотрите на каждый из них, вы увидите проявление Божьей заботы о вас. Посмотрите летом, как урожай созревает на грядке. Посмотрите осенью, когда листья меняют окраску свою. Посмотрите зимой даже на красоту природы, на природу, покрытую снегом, на каждую снежинку отдельно взятую. Во всем этом Бог говорит, я вас люблю. Я себя вам открываю. И Господь продолжает это откровение не только в природе. Хотя я не могу дальше продолжить, не прочитав несколько четверостишей. Посмотрите, Бенедиктов, известный многим из нас религиозный писатель, поэт, так говорит о природе. «Верю я и верить буду, что от сих даонных мест божество разлито всюду, от былинки вплоть до звезд». Восхитительно. Восхитительно, как можно видеть красоту Божию. Но не только через природу. Господь через пророков. Посмотрите в послании к евреям. Первая глава с первого стиха. Господь дает откровение нам не только в природе, но дает и откровение и через своих посланников. Мы идем к книгу послания к евреям. Апостол Павел, тот же самый автор, говорит от самого начала, Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в ком? В пророках. Мы открываем книги Священного Писания, и мы видим, каждая из них, каждая глава, каждая часть, каждый стих открывает нам, кто есть наш Бог. И не только нам надо идти в Ветхий Завет. Бог во все века имел пророков своих. Бог и в наше время дал движение адвентистскому народу благодаря пророку своему Елене Вайт, дав ей откровение, величайшую любовь к Богу, к людям, красивейшие слова, записанные в ее книгах. Я вам рекомендую читать ее книги. Замечательнейшие произведения, которые с детства помогали мне увидеть красоту Слова Божьего. Они не заменяют Священного Писания. Они не могут использоваться нами вместо Священного Писания. Однако, открывая их труды, ее труды, я вижу, как я лучше и красивее начинаю понимать Слово Божие. Потому что Господь открывал себя в природе, открывал себя в пророках, но открывает себя и в Сыне Своем, в Иисусе Христе. В Нем мы находим самое полное откровение Его характера. Посмотрите, как в Марка, 5 главе, я нахожу Евангелие от Марка, 5 главе, историю того, как один конкретный человек, одна конкретная женщина находит для себя это богопознание, находит богооткровение. Мы видим в 5 главе Евангелия от Марка, начиная с 25 стиха. Если посмотреть чуть раньше, мы видим этот город. Иисус идет через город. Иисус идет в толпе людей, со всех сторон люди, множество людей. Каждый что-то от него хочет. Он идет для того, чтобы исцелить девушку. Всем интересно, я представляю, как этот восточный народ, они бурно обсуждают, сможет ли этот человек, этот учитель исцелить эту девушку или не сможет. Толпа следует за ним, они идут по этим узким улочкам восточного города, вокруг рынки, вокруг шум, вокруг гам. Но среди всей этой толпы выделяется лицо Христово. Лицо, которое имеет особое откровение. Увидев это лицо, невозможно уже никогда забыть его. Увидев это лицо, невозможно не заметить его. Это лицо отличается от всех остальных, потому что печать Бога, печать Божьего откровения видна на этом лице. Я вижу в этой толпе с 25 стиха одна женщина, еще одно лицо, толпа, но два лица, лицо Христово и лицо этой женщины. Что это за женщина? Кто она? Мы не знаем много о ней, мы знаем, что она была больна. Она страдала кровотечением 12 лет. И я представляю, что смотря на лицо этой женщины, можно однозначно сказать, это воплощение всех болезней, всех страданий, всех мук женщин, которые живут в Украине, и в России, и в Беларуси, и в Молдове, и в Германии, и в Америке. Если собрать всю эту боль каждой женщины, это было лицо, собравшая в себя всю эту боль и страдания. Стих 26. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние. Как это знакомо нам, как я представляю, это отражалось на лице этой женщины, которой хотелось найти помощь, найти разрешение, все истратила, всех врачей перепробовала. Ничего не помогает. И мы видим 27 стих. Услышав о Христе. Услышав о Христе. Вот это тот шаг, который она делает. Она ищет Богопознание. Ей нужен этот человек. Ей нужен Христос. Она идет к Нему навстречу. Она делает этот шаг. Вокруг толпа. Все толпятся вокруг Него. Она пробирается. Ей нужен Бог. Ей нужен Христос. Она движется вперед, люди отталкивают ее, она слаба, она немощна, у нее кровотечение, она больна, но она знает, Христос – это то, что ей нужно узнать этого человека, ей нужно обрести этого человека. И она, пробиваясь сквозь эту толпу, думает, когда я подойду, как я узнаю его, как я обращусь к нему. Как я попрошу его о чем-либо? И она решает, я прикоснусь к нему. Пусть это будет мое прикосновение, познание его. И она подходит, и мы видим в последующих стихах, 28 стих, она говорила, если хотя бы к одежде его прикоснусь, то выздоровлю. И мы видим это прикосновение. И видим вопрос, который после этого задает Христос. После того, как она получила исцеление. Стих 30. Звучит, кажется, по-человечески абсурдный вопрос. Посмотрите, стих 30, последняя часть. Кто прикоснулся к моей одежде? Христос останавливает всю эту толпу, останавливает всю эту процессию, все останавливает и говорит, кто? Прикоснулся. Ученики смотрят и говорят, Господи, да посмотри, народу сколько, все толпятся, все хотят быть рядом с тобой. А эта женщина не хотела быть просто рядом со Христом. Как многие из нас просто толпятся вокруг Христа. Может быть, сегодня это ваше состояние, может быть, вы просто теснитесь сегодня вокруг Христа. Может быть, просто толпитесь в церкви. Может быть, толпитесь возле Слова Божьего. Толпиться вокруг Христа никого еще не спасало. Быть вокруг и около Иисуса Христа никого еще не спасало. Знать что-то о Христе никого еще не спасало. Знание о Христе недостаточно. И может быть подобно этой женщине. Сегодня кто-то из вас думает, да у Христа столько дел, ему надо идти эту девушку исцелить, она умирает, а что я? Я ладно, я как-то выживу, я как-то обойдусь. Она принимает решение найти его, познать его, узнать его. И она останавливает своим прикосновением Творца всей вселенной. Кто она такая? Больная женщина, несчастная, имя даже которой нам неизвестно. Она останавливает Бога, она останавливает Зиждителя, того, который в своих руках держит всю эту землю, всю вселенную, все звезды. Она его останавливает на этом пути. Она останавливает Спасителя своего, она останавливает его, хотя ему надо было совершить план искупления. Он должен был идти на крест Голгофский. Она его останавливает, потому что для нее нужно было это прикосновение к Богоявлению его в ее жизни. Остановив его, она получает ту силу, то знание личного Спасителя, который готов войти в ее жизнь, готов дать ей изменения, готов дать ей исцеление. Это то знание, которое спасает. Недостаточно быть членом церкви, недостаточно смотреть программу «Свет надежды», недостаточно иметь 10 томов Библии у себя дома или 10 экземпляров. Нужно личное прикосновение к этому знанию. Нужно, чтобы оно пропитало нас, как пропитывает губку эту, чтобы присутствие Божье вошло в нашу жизнь. Знание Его стало нашим личным знанием. Общение с Ним стало нашим личным общением. Тогда Господь даст то чудо исцеления, то чудо изменения, о котором я приглашаю вас молиться. Давайте встанем для молитвы. Господь наш, прости нас, Господи, что так часто мы лишь толпимся вокруг Тебя. Так часто мы, Господи, вроде бы рядом, вроде бы даже видим Тебя, но при этом мы не знаем Тебя. Благослови нас, Господи, сегодня в решении узнать Тебя, сделать этот шаг, еще один шаг навстречу Тебе. Просим все во имя Иисуса Христа.
Благодарю вас, что вместе с нами вы стали участником программы «Свет надежды». Вместе с нами вы поднимались по ступеням духовных истин. Я верю, что это слово произведет перемену в вашей жизни. Я хочу пригласить вас, чтобы вы писали нам о ваших молитвенных нуждах. Мы получаем сообщения от людей с разных стран, с разных мест. Сообщения о том, как сила Божия произвела перемену в их жизни, как они изменились духовно, как они окрепли физически. Пишите нам, мы будем молиться вместе с вами. Я верю в силу молитвы, я верю в силу Божьей благодати. Вы можете писать нам также для того, чтобы получить уроки по изучению Священного Писания. Вы можете писать по тем адресам, которые указаны на экранах телевизоров, а также по электронному адресу info@svet.tv. Пусть Господь благословит вас в изучении Его Слова.